Аллергия. Основные аспекты аллергии. Что такое? Это специфическая способность реагирования организма. Специфическая способность или особенность реагирования организма, аллергическая реакция. Она всегда является как бы следствием на предшествующую сенсибилизацию, да, повышенную там какую-то сенсибилизацию. При изучении в рамках психосоматических заболеваний, аллергических болезней, обратили внимание на то, что не только какой-то аллерген вызывает это заболевание. Да? То есть аллерген, да, всегда, как правило, находится аллерген какой-то. Но это не является единственным фактором развития аллергических болезней. Ну, например, то есть всегда есть еще какие-то, ну, психологические, назовем их, психологические факторы всегда есть какие-то, назовем так. Например, вот Бор приводит пример такой больной с... Ну, он тоже с астмой приводит, но там с очень четким аллергеном, который был найден в ковре. То есть ковер, вот дома, да, ковер, в этом ковре найден аллерген. И у пациентки развивается аллергическая реакция, ну, в виде астмы. Вот. И рецидивы продолжались даже после того, как этот ковер был удален. То есть ковра не было больше, все было там дезинфицировано, а реакции продолжались. Эта пациентка уже там переехала в другое место жительства, а реакция все продолжалась. И реакция эта прошла только после того, как было обнаружено, что с помощью психотерапии, да, было обнаружено, что есть связь между тем, что это ковер ее старших сестер, которых она ненавидела, этих старших сестер. Да, это ковер. Лежал в доме. То есть там, что было связано вот с проблемой с межличностных отношений с сестрами. Другой пример может быть связан с реакцией, такой аллергической реакцией, которая называется сенная лихорадка. Да? Это заболевание основывается не только на вызываемой как бы пыльцой гиперфункции слизистой носоглотки, но и на интенсивности, длительности. На интенсивности, длительности, да, вот, терминологию медицинскую переводить на русский язык, на обычные слова, связано с повышенной секрецией, вот так лучше скажем, связано с повышенной секрецией, да, слизистых, которая, в свою очередь, зависит от агрессивности пациента. От агрессивности пациента. Ну, агрессивности в кавычках поставьте, это так автора называют, агрессивность пациентов. В частности, вот к этой вот агрессивности пациентов в кавычках, относили ситуации конфликта и страха. Ситуации конфликта и страха. То есть это о чем говорит? О том, что сенная лихорадка – это не только реакция, да, на пыльцу, но также это реакция на какие-то психологические переживания пациента. Ну, что еще можно рассказать про аллергические вещи? Ну, практически здесь большинство авторов, они склоняются к тому, что психосоматический вот этот вот симптом аллергический, он является как бы эквивалентом страха все-таки. И аллерген состоит и не только из... То есть суть аллергена заключается не только в физическом и химическом свойстве вещества, но и в... в том значении, который пациент придает этому веществу. Ну и вы знаете случай, я вам еще рассказывала, когда про бронхиальную астму рассказывала. Помните, что приступ бронхиальной астмы может возникать не только на розу, на цветок там у женщины, но и на картинку с видом розы. Да? То есть вот этот вот как бы, фактор, вызывающий реакцию аллергическую, он является сам по себе психофизическим, психохимическим. Да, туда включена и физическая характеристика, и химическая характеристика, и психологическая реакция отношения к нему. Вот. И здесь, по сути дела, что? Нужно вот эту вот связку, конечно, разрушать. Вот эту связку. Картина личности таких пациентов. Ну, аллергические реакции чаще всего бывают все-таки кожные, да, какие-то. То есть бронхиальная астма это отдельно мы рассматривали. А кожа, она что? Она образует границу индивидуума и ограничивает его от окружающего мира. Вот. Также кожа что? Она открыта для воздействия извне на нее. Естественно, что она является так как бы символическим таким вот образом для человека, у которого проблема с кожей, да, с кожными аллергическими реакциями, это говорит о чем? О том, что он в каком-то смысле лишается кожи, да, или лишен кожи. Это человек чувствительный на психологическом уровне, да, чувствительный. Характерной чертой таких вот пациентов часто является их полная идентификация с собеседником. То есть он как бы не держит своих границ, да, он как бы растворяется в собеседнике. Ну, вот часто приводятся такие фразы пациентов, которые говорят, что там, он не может жить один сам по себе, а только может жить в единстве с другим человеком. Вот, то есть такой, как, знаете, вот как растения-паразиты, да, которые обвивают. Вот. Ну, очень часто это и в половой сфере проявляется. Ну, вот, в частности, вот Марти приводит такие высказывания своей пациентки, сейчас где-то у меня это написано, когда пациентка говорит, я получаю свое наслаждение из его наслаждения. То есть сама по себе она не получает удовольствия, да, сексуального, а получает только от того, что партнер получает его. То есть здесь отчасти потеря себя идет, да, не только границ своих, но и потеря себя. Да, то есть это проблема формирования личности, если мы с вами психологическим языком будем говорить. Да, проблема формирования личности и своей, что, своих границ «я», своей идентичности. То есть, а личность, как вы помните, у нас начинает формироваться в каком возрасте? Ребенок выделяет себя из окружающего пространства и говорит, я, вот он я. Да? Ну, где-то там, ну, хотя бы там, можно сказать, да, где-то в районе 3 лет. То есть это что? Это проблема раннего детства, опять же. То есть куда мы с вами не ткнемся в психосоматике, да, это проблемы все-таки детства. В большинстве случаев. Вот. Значит, очень важно для такого пациента, ну вот опять Мартин, то, что Мартин называет, да, определенная структура отношений. Он называет ее аллергическими объектными отношениями. Аллергические объектные отношения. И вот для тяжелых аллергиков как раз это характерно. То есть вот какой-то человек, да, к которому нужно прикрепиться. И потеря этих аллергических объектных отношений может к чему привести? Либо к поиску и нахождению другого объекта, да? Либо к соматической симптоматике, либо к еще более тяжелым последствиям, таким как деперсонализация. То есть это уже расстройство психического уровня. Ну, у таких пациентов всегда есть неуверенность, эмоциональная неуверенность, зависимость от матери, как правило. Не могут они переносить удаленность вот, от объекта, от которого они зависят. Ну, часто, может быть, вот этот вот конфликт, с одной стороны, как бы они не могут перенести удаленность, с другой стороны, не могут... долго находясь, не испытывать агрессии, да, то есть агрессивная реакция, агрессивное побуждение, потребности как бы устранения, да, тут вот это вот. Вот. Ну, это в целом про аллергические реакции. Ну что, давайте сделаем перерывчик. Следующее – кожные заболевания. Кожные заболевания. Кожа представляет собой, как и центральная нервная система, эктодермальный вырост. Она развивается из эктодермы, помните, да? И особенно хорошо позволяет распознать психическое состояние человека. Поэтому ее как раз очень часто рассматривают именно как психосоматический орган человека. Ну и действительно, наверняка вы неоднократно могли наблюдать по себе, что когда у вас там плохое настроение, плохое самочувствие, плохое настроение, скажем, вы недовольны собой, да, кожа приобретает такой оттенок, может быть, серовато-зеленый, там, бледный, да, там какие-то высыпания кожные начинаются. Вот, кстати, очень хороший такой показатель, когда мы недовольны собой, да, что кожа сразу же реагирует. Ну, вот у девочек очень часто, это у девушек, у женщин, да, очень часто это связано вот с какими-то там прыщиками, которые возникают. Хотя, конечно же, это не единственная причина, по которой прыщики возникают. Но это вегетативная реакция. Да, это вегетативная реакция. То есть это нельзя отнести к кожным заболеваниям. То есть это просто реакция вегетативной нервной системы такая. Вот. Значит, здесь все более, так, более глобально. Пожалуй, кожу можно назвать базисным органом всех восприятий. Все, ну, вообще всего, что мы воспринимаем. То есть это базисный орган всего, что мы воспринимаем. Но на самом деле, без всяких психопатологических предпосылок, кожа уже является важнейшим органом выражения наших эмоций. Ну вот то, о чем вы как раз говорите, да, различные покраснения, побледнения, выступление пота, появление зуда, там, гусиной кожи, да, то есть это реакция на наши что? На наши эмоциональные какие-то переживания, на наше эмоциональное возбуждение. Особенно кожа ярко реагирует на наши внутренние конфликты. Ну и вот в обычной речи, да, такой бытовой, как раз это проявляется, как говорят о людях с толстой кожей, с тонкой кожей, да, то есть более чувствительные люди, да, говорят, они как бы чувствуют все, как будто на них кожи нет. А те, которые вот толстокожие, да, те, которые они там не чувствуют. Но мы сами знаем, что это связано с особенностями нервной системы. Правильно помните? Болевой порог, то, что касается боли, мы тоже об этом уже говорили. Боль – это очень сложная характеристика, и она в себе включает не только физиологический, но и психологический компонент. Да? И здесь боль может быть сильная, но при этом, если у нас болевой порог высокий, то мы можем ее ощущать не так сильно. Да? То есть это вообще сила, слабость боли – это очень относительное понятие. Да? То есть, а если там человек очень низкий болевой порог, он ту же самую боль будет воспринимать как очень сильно. Но при этом одну и ту же боль при разном настроении, при разном отношении к боли, человек будет совершенно по-разному воспринимать в разное время. Да? То есть и при разных своих там, каких-то либо физиологических, либо психологических там, изменениях состояния. Вот поэтому боль – это вообще особая структура. То есть у нее есть физиологический компонент, но у нее также есть и психологический компонент. Человек может даже усилием своего внутреннего, да, какого-то состояния даже вообще, скажем так, остановить болевую реакцию без всяких анальгетиков, без всякой анестезии. Поэтому то, что говорится то, что мы говорим о боли, здесь это все гораздо сложнее, чем когда мы просто говорим про кожные реакции. Ну, есть такие высказывание, как человек из кожи вон лезет, да, что называется. Вот. Или, например, говорит о том, что он себя чувствует не в своей шкуре. Да? Такой вот есть. То есть либо не в своей тарелке, либо там не в своей шкуре, да, себя чувствует. То есть это как раз связано вот именно с тем, с той связкой кожных ощущений и наших реакций эмоциональных, и на самом деле различных проявлений внутренних наших состояний, конфликтов. Кожа – это граница между собственным и чуждым миром. И именно кожа создает у окружающих впечатление о нас. Мы можем восприниматься ими как прекрасные, уродливые, отталкивающие. Да, то есть кожа может быть чистая, как у младенца, и нежная, а кожа может быть вся там в прыщах. По MTV или по MTV вечером поздно идет ужасный мультик. То есть я там щелкаю канал, все время на него попадаю. Там космический корабль, и на нем несколько инопланетян летают. И вот одна там, я, там просто такое знакомое мне словосочетание, в смысле, слово для ее имени обозначается, ее секси зовут, да? Как остальных зовут, я вообще не смогу вам воспроизвести, но командир этого корабля что-то такое квадратообразное, розового цвета, с какими-то там наростами, там, такими в виде щупалец на голове. Но это тоже ничего. А вот самый потрясающий персонаж там, это такая жабообразная женщина с несколькими глазами, с несколькими грудями, и все вот в скрывающихся фурункулах. То есть она вся вот эта скрывающаяся фурункула. Вот как ее зовут, я не помню. То есть, ну, вот настолько яркая вот эта картинка. То есть, собственно, вот состояние нашей кожи может быть вот от такого до абсолютно, да, вот идеального. И именно это связано с тем, как нас воспринимают люди. То есть, и понятно, что состояние кожи зависит от нашего внутреннего состояния. Да? То есть, о чем это говорит? О том, что наше внутреннее состояние, да, непосредственно влияет на то, как нас воспринимают окружающие люди. Без всяких там потусторонних или еще каких-то там колдовских, да, там, вещей. То есть четко, совершенно на уровне физиологии это абсолютно понятно и логично. Вот. Значит, кожа может воспринимать раздражители, да, то есть как один из органов чувств. Значит, она воспринимает что? Тепло, холод, боль, жжение, зуд, тактильные, сексуальные ощущения, что там, щекотание. Да. Значит, она на это может реагировать каким образом? Там изменение давления кровеносных сосудов кожи. Соответственно, она может краснеть, бледнеть, да, там, краснеть от стыда или там, бледнеть от ужаса. А могут образовываться чешуйки, может экземы образовываться на коже. То есть это все, что наша кожа может, да, проявлять. Но здесь нужно четко понимать, что все-таки в большинстве случаев есть предрасположенность к каким-то кожным формам реакции. Да, то есть и разные люди все-таки по-разному реагируют. У кого-то это лучше реакция, ну, как бы более тонко реагирует, кто-то более жестко реагирует, кто-то вообще не реагирует, да, таким образом. Вот. Кожа, однако, не только зеркало души, да, вот, все время говорили, что глаза зеркало души, кожа зеркало души на самом деле, но она также средство коммуникации. Средство коммуникации. И коже приятно, чтобы ее ласкали, чтобы она там имела приятные какие-то воздействия, да, чтобы на нее были приятные воздействия, чтобы душе было приятно, да, через нее. И тот, кто вот ребенком не испытывал нежности, соответственно, не может ее передать, и будучи взрослым, уже, естественно, своим детям. Значит, и вот в связи с этим, что можно сказать, что, например, вот, скажем, сеансы массажа, да, ну не болевого там массажа, а приятного массажа, они всегда благотворно влияют, они расслабляют, улучшают состояние, улучшают там, настроение и так далее. Помните, что в раннем возрасте, вот до года, массаж не только способствует какому-то улучшению состояния ребенка, но он способствует чему? Очень мощному развитию, да, потому что именно через кожные покровы идет что? Очень сильное воздействие. Конечно, там идет и стимуляция мышц, и стимуляция сосудов, да, но плюс еще ко всему этому еще и психологическое воздействие. Конечно, там идет это, конечно, для этого и делается, собственно. Вот. То есть это очень важный такой момент. Значит, ну вот из кожных заболеваний, пожалуй, ну давайте рассмотрим там парочку. Кожный зуд. У чувствительных, предрасположенных вот, к аффективным порывом людей может возникать так называемый кожный зуд. Или, ну, кожный зуд, так называем. Значит, такие пациенты, как правило, очень раздражительные, находятся в состоянии возбуждения, напряжения, тоже страха, фрустрации. То есть вы видите, что, в принципе, для психосоматики характерно вот это все состояние. Значит, они испытывают чувство вины, очень часто, особенно это связано вот там с нарушением разных сексуальных отношений, да, то есть там у них могут быть нарушения сексуальных отношений, и вот связано с различными разочарованиями там, в тяжелых жизненных ситуациях, то есть вот это будет сопровождаться как раз зудом. Они характерны к невротической любви. Ну, помните, мы когда изучали Карен Хорн, да, то есть мы говорили про разные невротические потребности. И мы говорили, что у здорового человека эти потребности меняются в зависимости от ситуации. Да, а у больных с неврозом что? Он испытывает, то есть он только одну потребность, только одну стратегию использует. Вот, то есть вот такие вот невротические формы любви у них как раз могут быть. Но гнев, как правило, у них подавляется, вследствие чего может возникать вот этот вот зуд. Ну, что еще? То есть вот такие особенности. Ну, лечение всех кожных заболеваний, собственно, оно связано с нанесением различных мазей, да, снимающих там покраснение и так далее, либо с препаратами противоаллергическими, если это связано на аллергических реакциях. Да. Психотерапию проводят, но вот как-то кожники не очень, да, вот любят все-таки психотерапию, они в основном лечат своими какими-то препаратами. Но психотерапия здесь, конечно же, тоже нужна. Но здесь решается та проблема, которая, собственно, вызывает это заболевание. Еще очень важное такое заболевание, которое относится к кожным заболеваниям, это псориаз, известное вам. Псориаз имеет наследственную основу. И психологический компонент здесь имеет очень большое влияние на течение этого заболевания. Ну, часто говорят, что это передается по мужской линии, да, часто говорят об этом. Я не могу говорить со стопроцентностью, что это именно так и есть. Потому что случаи, когда передаются и по-женски, они были, а это уже говорит о том, что это вот не специфическое, да, такое вот именно заболевание, которое передается только по мужской линии. Поэтому вот ответить на этот вопрос стопроцентно очень, очень непросто. Ну, можно придерживаться того, что это чаще вообще характерно именно вот для, хотя тоже нельзя так сказать, у женщин псориаз бывает часто. Вот. Ну, из всех пациентов, да, если брать их, всех болезней кожных. Вот. Ну, не знаю, как вам это в полной мере все-таки ответить на этот вопрос. Ну, большинство, скажем так, большинство кожников придерживается того, что оно передается, если оно как наследственное, да, четко вот такое наследственное заболевание, то оно передается все-таки больше по мужской линии. Поэтому давайте на этом пока вот остановимся. Псориаз – это специфическая кожная такая реакция. Она может затрагивать там часть тела, может почти все тело. То есть такое в виде бляшек, розово, блестящих, да, таких. То есть, ну, может немножко меняться. Они шелушатся, да. Но диатез, например, тоже шелушится, да. Вот. Но здесь немножко другое как бы шелушение идет. То есть они возникают, они, конечно же, чешутся, да, то есть там шелушатся, это неприятно чисто вот физически, и самое главное, ну, кожа как зеркало, да, не только души, но и нашей внешности, то есть, наша, то есть, конечно же, очень это тяжело переживается психологически пациентами, то есть они стесняются, они часто даже вот не вступают в какие-то интимные отношения, там могут избегать общения с противоположным полом, всего этого. То есть такая достаточно серьезная болезнь. Ну и там личностные особенности есть, потому что в любом случае любые кожные заболевания, они сказываются, которые вот вызывают там зудание, вызывают, естественно, раздражение, какую-то повышенную агрессию, несдержанность определенную, такую вот, даже не раздражительность, не то, что несдержанность, вот именно как бы хроническую такую раздражительность. И такие пациенты, особенно когда у них обострение идет, то есть когда у них вот ярко проявляется псориаз, вот этот вот эти бляшки высыпают на теле, то есть вот здесь вот обостряются вся вот эта вот их раздражительность, агрессивность, то есть ну, как бы усиливается вот это эмоциональное состояние такое.
А это идут эти бляшки по всему телу или может быть какой-то участок?
Они могут быть локализованы, да, ну а могут и по всему телу, то есть это зависит там уже от конкретного человека. На спине могут быть, на груди могут быть, не только на коленях и локтях, но это чаще всего, да. Но они могут быть и да, более распространенными. Но чаще, да, бывает на коленях и локтях. Вот. Значит, усиление этого расстройства наблюдается также при каких-то отягощающих ситуациях. Ну, опять же, там какая-то психотравма, там, потеря объекта безопасности, там, потеря какого-то там близкого человека, да, то есть там какие-то переживания, связанные там с расставаниями и так далее. По-разному меняется, тут еще проблема с самооценкой у этих пациентов, она меняется по-разному. То есть, с одной стороны, они демонстрируют такие симптомы, как страх, там, подавленность, очень поведенчески реагируют на стрессовые ситуации. Но с другой стороны, у них идет, ну, естественно, не с другой стороны, а это естественная совершенно такая реакция, да, для многих людей. При низкой самооценке у них идет что? Гиперкомпенсация. То есть, и они, с другой стороны, склонны к чему? К демонстративности. Склонны к демонстративности. Когда, скажем так, проявление, манифестация вот этих вот заболеваний бывает частое, то есть острые рецидивы, затяжной зуд, то это может вообще приводить к тому, что такие пациенты становятся практически невозможны даже для общения. То есть они настолько раздражительны, настолько агрессивны, что они буквально вот кидаются на людей. Да? И, конечно же, самое оптимальное, пожалуй, здесь это что? Это нахождение в стационаре на лечение все-таки. Но вот психологические аспекты далеко не всегда являются главным патогенетическим звеном, то есть звеном для развития этого заболевания, так как доказана очень большая роль наследственной предрасположенности к заболеванию. Вот. И зуд не всегда тоже обусловлен какими-то психическими проявлениями, а просто зависит от того, насколько остро проявляется это заболевание. Если заболевание давнее, хроническое, так вялотекущее, то такие пациенты от зуда в гораздо меньшей степени страдают. А если оно острое, да, с яркими рецидивирующими такими вот проявлениями, то, естественно, больше будет. Лечение. Ну, так как про лечение соматическое я сказала, да, то есть там кожники лечат своими препаратами их и таблетированными, там, и, соответственно, мазями разными. Но так как кожа является что? Средством коммуникации, мы с вами об этом говорили, да, то в плане психотерапии нам нужно на что обратить внимание? На как раз межличностное общение этих пациентов, именно вот на наличие этих коммуникаций и на проблемы в них. Особенно если это с аллергическим компонентом. Соматическая реакция здесь является своего рода такой защитной реакцией, да, которая будет препятствовать каким-то достаточно серьезным таким нарушением или воздействием на личность, такой дезинтеграцией личности. Также часто бывает такая точка зрения, что соматизация – это как бы как конец какой-то регрессии, да, регрессионной защиты, и после этого наступает что гармонизация личности. Ну, такой спорный. Спорный момент. Когда вы работаете психотерапевтически, если вы работаете психотерапевтически с такими пациентами, то следует обязательно прорабатывать параллельно существующие установки на то, что пациент будет цепляться за зависимость, страх перед близостью. Да, то есть вот эта вот параллельная линия, помимо вот с коммуникациями, да, она все равно должна обязательно прорабатываться. Ну и здесь, естественно, будет в большей степени рекомендована какая терапия? Групповая, потому что нам нужно что? Нам нужно вывести из изоляции таких пациентов. Да, раз у них проблемы с коммуникациями, то, естественно, сюда вывести их в большей степени. Ну что, успею еще чего-нибудь вам сказать. Ну, давайте еще про головную боль немножечко поговорим. Ну, где-то примерно 70% населения периодически страдают головными болями. А 7% из них страдают постоянными головными болями. Или что, у 10% из этих 70, да, находятся какие-то органические заболевания, которые бы могли провоцировать эти головные боли. Функциональные головные боли, то есть как нарушение функции, да, какое-то, могут быть в результате чего? В результате каких-то сосудистых реакции, да? Ну и они обычно выступают в форме чего? Сосудистых мигреней, головных болей, связанных с напряжением. Ну, вот здесь вот. Ну, причина мигрени в чем заключается? Это начальное спастическое сужение мозговых сосудов, то есть спазм, да, мозговых сосудов. Головная боль напряжения возникает в результате постоянного напряжения мышц затылка, плечевого пояса. То есть, когда все время вот в напряжении эти мышцы, такая боль возникает. По Баролле очень часто является такая тройная как бы комбинация головных болей. вернее, не головных болей, а симптомов, связанных с головной болью. Это головная боль, депрессивность и злоупотребление лекарствами. Вот. Поскольку головные боли чаще всего все-таки наблюдаются в клинике, да, ну, я имею в виду в стационаре чаще все-таки, такие пациенты лежат в стационаре, лечатся, да, там в стационаре даже, то по статистике чаще всего все-таки говорится о том, что они встречаются у пациентов с душевными заболеваниями. Ну, на самом деле, может быть, это не совсем так, потому что те пациенты, которые страдают там головными болями периодически, но они не обращаются в стационар, они как бы не попадают под эту статистику. И получается, что статистика все-таки это не совсем верная. Вот. Но какими нарушениями могут сопровождаться головные боли? Значит, первое. Чем сопровождаются головные боли? Первое. При психосоматических реакциях при психосоматических реакциях на острую травму или острый конфликт. При психосоматических реакциях на острую травму или острый конфликт. Ну, я думаю, что здесь многие из вас сталкивались с такими болями, особенно после каких-то тягостных переживаний. Значит, это кратковременные головные боли, и они могут замещать обиду, враждебность, гнев, а также, может быть, как реакция на переутомление. Ну, переутомление как внутреннее, так и внешнее. Ну, например, скажем, связано с признанием там, собственной значимости, да, там, невозможности достижения какого-то социального уровня, социального успеха, да, то есть это будет приводить к напряжению, может быть, с этим связано. Второе, здесь в рамках нарушения личностного развития идут головные боли. Здесь будут как бы простые аномалии душевного развития, да, при которых конфликты осознаются, и сложные как бы аномалии, да, ну, такая классификация не совсем традиционная для нас с вами, где конфликты не осознаются, а вытесняются в бессознательное. То есть это бывает, ну, скажем там, при неврозах, да, например, это может быть. Вот. Ну, вот примером простой аномалии можно представить так называемое депрессия истощения, когда длительное время человек переносит эффективные нагрузки, то есть эмоционально сильные нагрузки, и в какой-то момент организм уже больше не может, да, соответственно, переносить, у него наступает стадия истощения, да, после резистенции стадия истощения, и она сопровождается вот такой вот депрессией. И здесь на первой как бы вот стадии, когда еще истощение не наступило до конца, здесь идет высокая чувствительность, а на второй стадии как раз идут психосоматические жалобы, и одной из первых этих жалоб является именно головная боль. Вот, а потом уже депрессивная симптоматика идет. Вот, и здесь как бы головная боль говорит о чем? О том, что ну вот уже все, мочи больше нет у организма. Да? А аномалия душевного развития как бы с вытесненным бессознательным конфликт можно привести психосоматическое заболевание в узком смысле, то, что мы с вами вот во второй части разбираем, в узком смысле конкретно какие-то психосоматические заболевания. И, ну, здесь головная боль является очень частым как раз симптомом. Ну, понятно, что этот симптом будет замещать какую-то проблему, да, которая вызвала психосоматическое заболевание. Третье. Головные боли у психопатических личностей. То есть они как бы выступают в рамках дисфорических состояний, декомпенсация, когда начинается при психопатиях, и когда какое-то еще отягощение идет там извне, какое-то, ну, когда декомпенсация идет, то есть здесь головные боли будет показатель декомпенсации. И четвертое. Это как головная боль как психосоматический симптом, но в рамках эндогенных процессов, то есть психиатрия, да, эндогенных. То есть здесь головная боль в рамках шизофрении. Там, она как будет говорить о чем? О трудности вербализации своих ощущений, в описании своих ощущений. То есть она как раз будет проявлять. При депрессии, естественно, головная боль будет соматическим, психосоматическим фактором при депрессии. И вот часто такие депрессии как раз, что можно относят к так называемым ларвированным или скрытым депрессиям, или маскированным депрессиям. То есть там голова болит, да, на самом деле это симптом депрессии. А вот человек мучается головными болями. Значит, то, что касается личности, здесь, конечно же, невротические механизмы будут основой. Да, основой. Какой-то определенный тип личности, такой цефалгический, да, их его называют, до сих пор не выявлен. Но можно какие черты здесь обозначить, как наиболее частые? Это повышенное честолюбие, стремление к доминированию, склонность к хроническим перегрузкам, высокий уровень притязаний. Причем он здесь в конфликте с реальными возможностями. Как правило, невротическая, да, симптоматика же у нас идет. В конфликте с реальными возможностями, отсюда фрустрации идут. Да. Ну, вот здесь, да, этот конфликт между хотением и умением идет. Приступы мигрени представляют собой как бы враждебно-завистливую установку, специфически направленную против интеллектуальных достижений других. Представляет собой враждебно-завистливую установку, специфически направленную против интеллектуальных достижений других. Ну, отсюда выбор органа страдания. Да? Вот у меня такая приятельница была в университете. Я пока не стала изучать психосоматику, никак не могла понять, чем же причина ее мигреней. Потом поняла. То есть это пациенты, которые, как правило, несостоятельны, да, на фоне других людей. И они что? Они хотят быть такими же, как они, как эти. Да, то есть отсюда конкуренция, ну и вот эта вот завистливая, как раз такая агрессивная установка. Иногда мигрень рассматривают как жульничество. Она как бы служит сокрытию душевных конфликтов. То есть больной не должен об этом говорить, он должен это сохранить в тайне и, собственно, на проявлении. Кроме этого, мигрень еще одну функцию может носить. Она дает как бы элемент вторичного удовлетворения. Пациент, страдающий мигренью, может манипулировать семьей или таким образом наказывать свою семью и весь окружающий мир. Лечение. Анальгетики, которые применяются, но этого недостаточно. Если в основе лежит там внутреннее или внешнее напряжение, которые недоступны восприятию самого больного, то здесь что? Нужна психотерапия, переработка этого конфликта, да, который погружен. Ну, вообще, на самом деле, здесь целесообразно комбинировать как фармакологические, так и психотерапевтические методы лечения. Вот. А также здесь хорошо, что физиотерапия, массаж затылка, ну и дыхательные упражнения, расслабления различные и так далее. Вот релаксация и так далее. То есть вот то, что будет касаться вот таких вот форм поведения. Ну, естественно, что психотерапия здесь, конечно же, должна быть связана и с воздействием на личность. Да? То есть, потому что здесь часто установки личностные должны меняться и так далее. И, конечно же, в первую очередь, у пациента должна быть мотивация на лечение мигрени, потому что если у него вторичная выгода от мигрени, зачем ему ее лечить? Если благодаря этому он чувствует свою там главенствующую функцию в семье, да, и он может манипулировать своей семьей, зачем ему лечиться от нее? То есть да, на уровне внешнего заказа он вряд ли придет, но может быть его кто-то приведет, да, лечить. Он будет всячески сопротивляться, чтобы вылечиться. Нет. У любого будет сопротивление возникать. Практически у любого, если вы не найдете способ обойти это сопротивление. А здесь он будет именно сопротивляться практически на уровне, ну, может быть, не сознания, но иногда даже на сознательном уровне.